Ну что, для сегодняшней беседы, может быть, кто-то хочет задать какую-то тему, какой-то вопрос интересует?
Я хочу. Дивіться, якщо людина не може боротися зі своїм злом сама, і мусить, ну, тобто тільки з допомогою Господа, то як тоді люди, які взагалі не є християнами, зовнішньо залишаються добрими? Ну, тобто це видимість, але все одно...
Тут діло в тому, що от є така проповідь о манні небесної. Там как бы этот механизм подробно разбирался. Дело в том, что все доброе, которое приходит человеку, приходит от Господа. Имеется в виду доброе, вот начиная от вот этих вот даже еды, воздух, вот что он дышит, и социальное доброе, то есть благополучие. Опять же, вот многие люди живут хорошо, потому что они заботятся о своем благополучии. Ну, социальном, то есть репутация, чтобы тебя считали честным человеком, чтобы тебя не посадили в тюрьму, там, если ты что-то нарушишь, чтобы тебя не подвергли там общественному, ну вот, то есть за моралью следят, за уголовным кодексом и так далее. Но не потому, что они любят добро, а потому что они добро вообще как таковое, а потому что они любят свое собственное благополучие. И для человека самое первое добро – это его собственное благополучие. И вот когда люди живут в каком-то социуме, тут есть какая-то общая мораль, то они стараются следовать этой морали, опять же, из заботы о своем благополучии. Потому что люди, которые нарушают мораль, их, ну, над ними все смеются или издеваются, или вообще не хотят, говорят, вот мерзкий человек, я с ним не буду иметь дело. И чтобы не чувствовать себя такой загнанной крысой в обществе, то многие люди, которые морали нарушают, они стараются это делать потихоньку, так чтобы это никому не было видно. А внешне стараются выглядеть, вот называется фарисейством, а внешне выглядеть хорошо. И вот есть христиане, которые уже поняли, что надо... Ради вот, вот христианство начинается тогда, когда человек начинает делать доброе, потому что оно происходит от Господа, и потому что это есть грех против Господа. А для того, чтобы человек начал так жить, он сначала должен поверить вот в такие базовые вещи, которые, а вообще, что есть Творец Вселенной, что есть посмертная жизнь, что человек это не просто животное, которое вот родилось, там, перебилось там, каких-то 60 лет и откинуло ноги. И вот когда он начинает верить, что есть какая-то подсмертная жизнь, он начинает верить в то, что этот Господь, ну, осуществит информацию, вот слово о том, что такое подсмертная жизнь, как человек должен жить, чтобы... Люди в основном не столько думают о благополучии, сколько о наказании. Вот они тут привыкли бояться уголовного кодекса, так сказать, морального, ну, выпасть из морали общества. И вот они из боязни, вот, чтобы их на том свете накажут, они начинают жить по заповедям. Ну и редко человек начинает жить по заповедям, потому что он хочет меняться к лучшему. В основном люди не хотят меняться, но внешне себя подчиняют, потому что они боятся вот, смертного наказания. Ну, из верующих я имею в виду. Такому христианину, когда он что-то такое делает, скажешь, что вот, ну, там, а не боишься, что тебя там накажут на том, о, да, вот он сразу. А у нас на эту тему была, кстати, цитата как раз на последнем занятии, что когда человек живет по вере, он исполняет заповеди из послушания. А когда он живет по любви, он исполняет, ну, по любви Господа, он исполняет их из любви к доброму самому по себе. Но это уже как бы высшая стадия. И до этой стадии доходят не так многие. И вот на пути этой, перед этой стадией существует еще такое, что человек может захотеть присвоить себе доброе от Господа. То есть он может решить, что он, начав жить жизнью доброго, что он становится добрее. Вот отсюда происходят все эти идеи насчет святых. То есть святые – это те, которые были плохими, начали жить хорошо и стали святыми. То есть они стали как бы маленькими богами. То есть они стали добренькими. Вот в них уже есть вот это добро. і святое добро. И вот это, как есть на эту тему даже такая проповедь, главное зло в искушении, она, кажется, есть. Даже, по-моему, она в этой догматике есть. Что это гораздо хуже, чем если бы человек просто жил по злу. Потому что если бы он жил по злу, то он был бы просто как бы демоном самого нижнего уровня. А человек, который начинает присваивать себе доброе от Господа, он как бы внешне становится добрым, но он живет гораздо более страшным внутренним злом. То есть, вот, например, человек, который просто крадет вещи у других людей, он как бы только представительствует по соответствию внутреннее духовное зло кражи. А внутреннее духовное зло кражи – это и есть кража у Господа. А вот человек, который перестает красть внешне, но начинает красть внутреннее у Господа, то есть присваивая себе вот это вот его доброе, то есть думая, что я вот становлюсь святой, что я стал лучше, что я такой этот вот. Ну, уже пробы негде ставить. Вот этот человек осуществляет ту кражу, которую обычный вор осуществляет на нижнем уровне, так сказать, внешнего представительства. Но тут надо понимать, что на каждом уровне есть свои проблемы. Вот, например, идею о спасении одной веры, там вот была идея о том, что доброе не спасает человека, и оно вышло из того представления, что все доброе принадлежит человеку Господу. То есть изначально как бы вроде бы был правильный подход, но они из этого сделали тот вывод, что раз доброе принадлежит только Господу, то, соответственно, оно, если человек будет делать от себя, то оно его не будет спасать, а только осуждать. И поэтому они перестали делать доброе. Мы сказали, что мы будем правильно верить. И вот вера – это и есть наше доброе. То есть они выкинули доброе. А почему? Потому что вот в католической церкви оно было как бы злоупотреблено. То есть там вот была идея индивидуальной святости, что человек становится добрее. Но чтобы подойти к тому уровню, когда человек начинает присваивать Господне доброе, он сначала вообще это доброе должен заиметь. То есть он должен начать жить по этому доброму. Вот почему католики и православные, ну, я имею в виду настоящие католики и православные, они такие фольклорные, они живут гораздо лучше, чем евангелические христиане современные. Потому что у них... Для спасения нужно не делать зла и делать добро. А у евангельских христиан, которые свято живут по вере в то, что ну, они спасаются одной своей верой, вот я этот пример не раз приводил. Я как-то разговаривал с современным священником, таким евангельским, который тут у нас был. Ну, я с ним разговаривал, чтобы английский потренировать. По ходу дела я его спросил, что вот, а когда ты покаялся, крестился, и вот ты делаешь какое-то зло, оно тебя осуждает? Он сказал, нет, не осуждает. Все, ты уже спасенный. Да вот я не мог, то есть я никогда, то есть я читал, что такие вот есть люди, которые верят в это, но когда я вот практически столкнулся вот с таким вот человеком, я просто не мог поверить своим ушам и глазам. У Лескова, кстати, есть очень интересная такая запись, там вот такая меря, вот эти вот, ну, как бы они там язычники были. И они говорят, что вот человек стал христианином какой-то, крестился, все, уже с ним нельзя будет дело иметь. Почему? Ну, вот это удивляется авторы. Как, почему? Потому что раньше на его слово можно было положиться, а сейчас на его слово нельзя будет полагаться. Почему? Потому что раньше он, если там давал слово, то он как бы боялся за это возмездие. А теперь христианский Бог ему будет освобождать. То есть он покаялся, нарушил слово, покаялся, и он уже за него никак не отвечает. И вот эта вот логика, она действительно присутствует. То есть сама идея вот это отпущение грехов через покаяние, которое изначально было в том виде, что если человек покаялся, то он прекращает творить зло. И что зло считается отпущенным тогда, когда человек не только его не делает, но уже и не хочет его делать. Потому что планово хочет делать, она еще не отпущена внутри. Она переросла вот в это вот. И я считаю, что вот это погубило христианство. И, возможно, даже оно его погубило изначально. Вот эта вот идея отпущения грехов священникам. То есть я думаю, что оно появилось раньше, чем люди утеряли веру в Господа как своего единственного Господа и Бога. И что именно вот это вот, то есть жизнь зла погубила веру в Господа. Потому что изначально у первых христиан этот вопрос стоял очень остро. То есть вот человек покрестился, он принял христианство, а потом он от него отступил. Но они перевели это из плоскости Западе. То есть изначально отступление от христианства, это, если вот прочитать послание, это отступление от исполнения заповедей. То есть каких? Второй половины десятисловия. Вот когда Иаков спрашивает, кстати, это диалог у него происходит ни с кем иным, как с Павлом. То есть люди этого не очень понимают, а на самом деле это он его спрашивает. Павла, что вот покажи мне свою веру, а я тебе покажу мою любовь. И вот, потому что у Павла где-то проскальзывали эти зачатки, вот именно, что вера прежде всего. Но среди первых христиан это очень четко было понимание, что нет веры, пока нет исполнения вот этих вот второй части десятисловия. Но потом. Вот это очень интересно. С чего вообще началось преследование христиан в Римской империи? В Римской империи был культ императора. Это было чисто политическое действие. Император считался живым богом. То есть ты должен был принести ему жертву. Ну, как жертву? То есть принести что-то на алтарь и потом съесть вот это принесенное с алтаря. И это было на самом деле не религиозное действие, а чисто такое, ну, демонстрация лояльности политической. Но когда кто-то проанализировал, он сказал, что это же вступает с первой заповедью, что не поклоняйся никому, кроме Господа Бога твоего. И это пошло очень сильно распространяться, причем над этим... Как бы Павел, обсуждая в одном из своих посланий, говорит, что мы понимаем, что не то осуждает человека, что в него входит, а что от него исходит. Что на самом деле все равно, ешь ты это идоложертвенно или не ешь ты. Но говорит, если мой ближний искушается, то я лучше не буду есть, чем есть. То есть вот старые мудрые христиане понимали, что там нет никакого нарушения первой заповеди. А суть заключается в том, что в скрижалях десятисловия для человека вторая скрижаль, то есть вторая половина десятисловия. То есть человек сам по себе не может ни поклоняться Господу Богу, ни почитать отца и мать, то есть почитать свою церковь, ни держать субботу. И если человек исполняет первую, вторую часть скрижали, то только после этого, если он исполнил, Господь для него исполняет вот эту первую часть скрижали. И на самом деле для внутреннего богопочитания, вот люди, которые стали вот христианами, для них это не имело значения. Потому что это был уровень, ну, как бы, не дразнить власть. То есть власть требует, чтобы я там провел должественного императора. Ну, я проведу. Я знаю, что император не бог, что это чисто политическое действие. И поэтому я только посмеюсь внутренне и сделаю. Да, потому что они так от меня хотят, чтобы не раздражать власть. Когда Павел говорит, что всякая власть от Бога, что подчиняйтесь тому, что дает власть. Но те, которые воспринимали, вот которые пришли из язычников позже, они вот это все воспринимали буквально. И они покусились на исполнение того, что они не могли исполнить в принципе, потому что они попытались его исполнить внешне. И начались преследования христиан, вот когда их арестовывали, кидали там на арену диким зверям. И какие-то христиане при этом, и там уже было серьезно, от них требовали уже не просто там принести культ императору, а отречься от своей религии. То есть сказать, что нет, я не христианин, что я все от всего этого отрекаюсь. И А это уже, то есть отречься от Господа. Это уже не просто принести культ неправды, это уже отречься от Господа. И кто-то этого не выдерживал и отрекался. И потом возник вопрос, вот можно ли принимать людей, которые отпали от церкви. И когда они приходят вновь и хотят вернуться, можно ли их принимать? Вот это вот в пастыре, кстати, прослеживается. Вопрос вот этого второго покаяния. И когда решили, что их все-таки можно принимать после второго покаяния, то возник очень опасный прецедент вот этого внешнего отпущения греха. Но если можно отпустить вот то, что он отрекся от Господа, чтобы спасти себе жизнь, а потом принять, то, соответственно, если он нарушил заповедь, а потом покаялся, то это тоже, наверное, можно простить. Вот эта вся книга пастырь как раз ориентирована на вот этот вот вопрос покаяния. Как происходит покаяние. И тут кто-то наверняка среди клира сообразил, что, потому что клир держал знания, ведь у христиан не было святых писаний. Они были очень дорогие. Вот в чем был смысл богослужения? Вот до сих пор литургия. В православии это читается Евангелие публично, то есть евангельские тексты. А смысл был в том, что книжек да не было, они были очень дорогие. Они были только собственностью общины, а там две книжки. И вот они публично собирались и эти книжки читали. И, соответственно, они только слышали, а кто читал? Пресвитер. То есть тот, кто избрался. Ну и он как бы имел доступ к этой книжке, он учился, он начинал приобретать авторитет. И кто-то начал этим пользоваться. То есть когда люди мучились, что вот мы же согрешили, мы сделали то, то, возможно, сначала это было доброе намерение. То есть он проводил обряд, ну или отпускал грехи, но он имел в виду тех, кто начинал, что это Господь отпускает грехи. А потом кто-то сообразил, что на этом же, это же какая власть. То есть начали их уверять, что грехи может отпускать только пресвитер. Кто-то начал уверять. И это пошло в распространение, потому что людям очень тяжело было мучиться постоянно, что они живы, не могут жить по-доброму, нарушают заповеди. А тут вдруг приходит кто-то, их начинает уговаривать и создает стройную такую теорию, что можно отпускать грехи, что вот ты сделал грех, а я, пресвитер, тебе отпустил грех, и ты уже чистый, и можешь не бояться, что ты снова упадешь, потому что я тебе снова его отпущу. И вот тут вот и начался момент, с моей точки зрения, гибели христианской церкви. Вот именно вот с этого отпущения грехов пресвитерами, то есть присвоение себе Господней власти, прощать и отпускать грехи, и, соответственно, впускать или не впускать в Царство Небесное. И последующее падение христианства, там, утрата веры в божественность Господа, распространение арианства, потом троебожие, это все были уже только следствия. То есть зло, которое укоренилось внутри, когда они перестали бороться со злом, когда они его начали отпускать, то оно начало расти и начало извращать восприятие слова, восприятие божественности Господа. И тогда церковь Господня пала внутренне, но зато приобрела очень большое влияние на власть, потому что до этого очень сложно было уговорить этих властимущих, потому что они бы постоянно мучились, что он как, ну, как чиновник, как член вот этой языческой системы, он постоянно должен был нарушать как бы заповеди. Но он мог бы и не нарушать, в принципе. Я думаю, что можно было быть римским чиновником и не нарушать заповеди. Потому что первые римляне были как раз помешаны на вот этих, ну, на заповедях. Ну, на своей религии, но все-таки они против зла были. А вот растленная Римская империя вот времен там, после Августа, она чиновник, то есть очень сложно было бы привлекать чиновников. Ну и плюс ко всему это было, как бы крестьяне сами себя поставили в политическую оппозицию к государству. Для того, чтобы римский чиновник мог принять христианство, там должна была существовать вот эта вот теория отпущения грехов. Вот, например, тот же Константин, когда он принял христианство, он, продолжая оставаться императором, должен был исполнять, основная эта империя еще была языческой, и он в Сенате должен был приносить жертвы богине Победы Нике. Ну, это для императора это было. И он этого отменить не мог, не рискуя своей головой. И его убедили, что вот он может, будучи христианином, производить такие действия, потому что он пока не покрестился. Вот это очень любопытно. Он откладывал свое крещение фактически до самого последнего момента. И это надо было изобрести некую такую хитрую теорию, как его к себе привлечь. Именно вот все в том же русле с отпущением грехов. То есть ему пресвитеры отпускали грехи, он продолжал благополучно грешить. А в то время в христианстве тоже четко укоренило, что исполнение языческих обрядов, там из политических причин, не из политических причин, это все является преступлением. И вот это было причиной, а все остальное уже было следствием.
То есть сама христианская церковь не дуже то и долго произвела, так чтобы в своем...
Да, да, да. То есть латинское слово говорит нам, что христианство погибло, то есть его завершающим актом его гибели был Никейский собор. Вот на этом соборе, на котором выработали канон трех богов от вечности, он как бы похоронил собой христианскую церковь. Они боролись с Арием, потому что Арий это был второй удар по христианской церкви. Опять же, отрицание божественности у Господа. И что после этого христианская церковь фактически не существовала как истина. И вот поэтому отсюда происходит все, что происходило дальше. То есть христианская церковь превратилась в институт власти, епископы стали князьями, то есть землевладельцами, просто феодалами. И те, кто понимал, что это все заблуждение, они пытались с этим как-то бороться хотя бы в себе. Вот отсюда возникали многочисленные ереси средневековые. Какие-то из них вроде, допустим, вот этого францисканства. Они были признаны католической церковью, взяты под свое крыло и постепенно, так сказать, переделаны, извращены. А какие-то против них боролись и их жестоко уничтожали. Вот в книге «Имя Розы», кстати, вот этот Умберто Эко очень хорошо показал, что на самом деле средневековая церковь христианская, это была постоянная борьба с различного рода ересями, большинство из которых было антиклерикальным. Ну, в смысле, они боролись против клира, против священников. Они говорили, что священники извратили церковь, что вообще там каждый должен индивидуально с Богом заниматься. И так что вот когда началась реформация и появились анабаптисты, которые отрицали вообще священничество как таковое, то они возникли не на пустом месте. До этого это была очень долгая традиция вот таких вот. Любая ересь такая серьезная начинала с отрицания авторитета священничества. Вот, например, францисканство не осудили лишь потому, что Франциск смирился перед папой. То есть он пришел к папе, сказал, что я понимаю тебя как авторитета церкви, и все. Поэтому папа его не стал трогать. И он был уже очень популярен тогда среди народа. То есть тронуть его было рискованно. Но если бы он поставил себя против клира, то, конечно, с ним бы римский престол разделался. А так он решил его взять по крылу и потихоньку его растворить в католичестве обычном. Но до сих пор это остается, вот это и есть на самом деле вавилонская ересь, вавилонское заблуждение. То есть в чем смысл Вавилона? Вавилон присваивает себе божественное могущество освобождать от зла и открывать Царство Небесное. Вот на эту тему опять же, две проповеди, они, по-моему, уже в этой белой книжке, о римо-католическом ереси в христианской церкви. где было показано, что на самом деле она присутствует, в том числе даже и в Новой Церкви. Хотя в Новой Церкви вроде бы нет такого. Но что сделали протестанты? Протестанты фактически, они, не отменяя саму идею отпущения грехов, они забрали ее у клира и присвоили каждому отдельному верующему. Но поскольку было бы странно, если бы человек сам для себя мог бы отпускать грех, то они это присвоили такому, ну, механистическому Богу в него внутри, который назвали правильной верой. Но фактически через вот эту правильную веру вот они боролись в католицизме с понятием заслуги. То есть добру присвоили понятие заслуги. И они, поборов понятие заслуги к добру жизни, они присвоили понятие заслуги к своей собственной вере. Это та же самая заслуга, только... И теперь каждый из них сам себе отпускает грехи, то есть если он правильно поверил и правильно исповедует, соответственно, грех его не осуждает. То есть если в этом, в католицизме, в православии человек для отпущения грехов все-таки должен был делать добрые дела, потому что там не было так уж однозначно. Просто говорил, что сами добрые дела его не помогут, если священник ему не отпустит. Но все равно имелось в виду, что нужно было делать добрые дела, но хотя бы что-то отстегивать на церковь, что тоже считалось добрым делом. То в реформаторстве необходимость добрых дел отпала. И, соответственно, там хотя бы вот в католицизме и в православии человек совершает грех, мучается, идет, ему кто-то отпускает, еще сохраняется хотя бы видимость, не видимость, а как бы не такая внешняя, то есть он от кого-то зависит, кто-то ему отпускает грех. Через это все-таки в нем еще как-то присутствует мысль, что зло отпускается кем-то, а не им самим. А вот в реформаторстве утвердилась четкая идея, что человек фактически сам себе отпускает грех. Он сам себе священник, сам себе отпускатель, сам себе пресвитер. И поэтому священники у них это уже только технические работники. Где-то их назначает государство, где-то их выбирает себе община. Но там все время стремятся уменьшить значимость священничества, потому что, опять же, каждый простой верующий, там не только сам себе пресвитер и отпускатель грехов, он же сам себе и доктор богословия, он же сам себе и изобретатель своей доктрины веры. Вот они когда собираются, там каждый выступает, каждый приходит со своим этим видением. Соответственно, пресвитер, как мне один говорил, образно для того, чтобы кому-то было вкручивало, кто-то лампочки бы вкручивал. То есть они привели это четко в состояние хозяйственника. Но именно поэтому, допустим, вот если есть лютеранская церковь, то там все-таки сохраняются семинарии, какие-то институты библейские и так далее. А вот в этих более маргинальных сектах, типа баптистов, анабаптистов всяких и так далее, этого вообще нету. И поэтому они с доктринальной точки зрения полные нули. То есть у них таковой доктрины. Они все равно где-то вот ищут, читают чужие там богословские системы. Но хотя они утверждают, что они спасаются одной верой, но и вера у них, в общем-то, достаточно примитивная, мягко выражаясь. То есть для них и выработан свод очень простых исповедальных формул, которые они, прочтя, уже могут себя чувствовать свободными от жизни в добре и чувствовать, что никакое зло их больше не осуждает. И вот именно вот это вот часто укореняется в новой церкви, потому что появляются люди, которые утверждают, что вот они уже поняли латинское, ну это вот книги Сваденборга полностью, что они уже правильно верят, что они ни в каких священниках не нуждаются, и что они все это понимают духовно, и поэтому природное зло их не осуждает.
Зная науку соответствия.
Да. Такие вот. И это именно потому, что вот во всеобщей новой церкви там все-таки есть пиетет священника.
Там как один у меня, один мой знакомый священник возмущался, что ему это в General Church какой-то, ну, мирянин сказал, что мы платим священникам для того, чтобы они за нас думали. То есть там есть понимание, что священники, они специалисты, которые разрабатывают доктрину. А в Господней Новой Церкви пришла и такая идея, что доктрина, что священничество не дает патента на правильное понимание и даже на развитие доктрины. А что церковь собирается вместе, и есть некие просветленные люди, то есть священничество, оно делает доктрину, то есть уже выработанную доктрину оно воплощает,
оформляет
в правила жизни церкви и следит за исполнением этих правил. Это фактически как законодательная и исполнительная власть. Но вот что доктрину дает законодательная власть. А законодательная власть, ну вот как парламент, да, вот кто разрабатывает законы, потому что люди же не знают, какие должны быть законы простые. Они выбирают кого, в основном юристов, экономистов, парламент, которые собираются, то есть образованные люди. И им делегируют свои голоса, и они вырабатывают вот это вот учение веры для дальнейшего развития церкви. И изначально вот была такая конструкция, в каждой общине собирались, как они назывались, men's meetings, то есть собрание мужчин. То есть собирались мужчины церкви. Там председательствовал пастор общины, они обсуждали доктринальные вопросы, вот были так называемые доктринальные занятия. У нас это как немного смешно, но там вот была проповедь, а было доктринальное занятие. Оно собиралось, допустим, по четвергам, после него был, как это называлось, доктринальный ужин, то есть вся община там скидывалась, после этого ела вместе. Но до этого они сидели и серьезно обсуждали доктрину. И вот в процессе вот этого доктринального обсуждения должны были выявляться люди, как бы просветленные Господом, которые признавались как имеющие просветление в доктринальных вопросах. И этих людей выбирали в определенный совет. Этот совет назывался Международный внутренний совет. И вот этот вот из каждой общины делегировался вот просветленный человек. И вот именно вот этот вот внутренний совет, это был как бы законодательный парламент церкви. Он должен был вырабатывать новое учение церкви. Потом это новое учение должно было представительствоваться Международному совету священников. Это исполнительной власти. То есть она как бы его визировала. И после этого, если что-то новое было в учении, то оно уже шло на ассамблею церкви и принималось всем большинством членов церкви. Ну, такой вот наиболее демократический механизм. Но справедливости будет отметить, что, насколько мне известно, этот механизм не работал с самого начала. Почему он не работал, это другой вопрос. Но в результате, дело в том, что вот этот Международный внутренний совет, это оказался единственным органом церкви, куда могли быть избраны миряне. И сразу же появились люди, которые хотели добраться до управленческих механизмов церкви. И поэтому сейчас это превратилось из собрания как бы просветленных людей церкви для выработки доктрины просто в политический орган, куда избираются представители от различных общин, ну, прежде всего, миряне. Там они особенно не хотят там видеть священников. Именно для того, чтобы оказывать свое влияние на административное управление церковью. То есть идея была полностью извращена и погублена. Хотя изначально, в общем-то, идея была достаточно здравой. Но по определенным причинам не заработавшим.
Тобто система, яка зараз є навіть в новій церкві, не є досконалою?
Ну, во-первых, нових церквей три разновидности. То есть вот первая разновидность — это так называемая конференция в Англии и конвенция новых церквей в Соединенных Штатах. Это то, что возникло с самого начала. Вот. И, кстати, конференция как возникла? Был такой Хиндмарш. Он молодой человек. Он прочел, буквально произошло несколько лет после ухода Сваденбурга. Хиндмарш находит книгу о небе и об аде, в полном восторге, решает собрать людей, которые бы исповедовали эту новую религию. Дает объявление в газету. В одной таверне сначала собирается там 7 человек. Потом количество начинает нарастать, эти собрания становятся регулярными. В результате они собирают конференцию новой церкви. Вот это происходит название конференции. И Хиндмарш, и еще группа людей исходили из того, что это божественная истина в своей последней инстанции. И что на этой истине они должны основать новую церковь организационно, которая бы полностью строилась на принципах, извлеченных из буквы вот этого вот нового божественного откровения. Причем были люди вроде, например, в Манчестере священник, который был каноник, настоятель Манчестерского собора, который говорил, а зачем это надо? То есть новая церковь — это нечто внутреннее понимание. То есть имеется в виду, что церкви останутся старые по форме, но они будут постепенно перерождаться под этим новым учением. И в его случае это работало, потому что ему епископ позволил исповедовать это учение с кафедры. Манчестер организовался фактически в рамках англиканской церкви, центр вот нового понимания. То есть в старые формы вливали новые меха. Но им отвечал тот же Хиндмарш, что хорошо у вас там, вот есть церковь, есть проповеди по Сваденбургу, а нам приходится ходить в наши церкви, выслушивать своих священников, и поэтому нам невозможно ни причастие там принимать, потому что нам тошнит от того, что мы там слышим от всех этих ложностей. И что нет, нужно организовать новую церковь как отдельную организацию, где были бы свои священники, проповеди, построенные исключительно на идеях вот этого откровения. И, чтобы самое главное, она была полностью организационно построена так, как вот это вот учение говорит, церковь должна существовать вот в своих, в клире своем, в жизни мирян. И когда они собрали вот эту первую конференцию, как заметила одна исследовательница, там в основном люди были из маргинальных секточек. То есть бывшие квакеры, бывшие моравиане, бывшие анабаптисты и так далее. То есть это люди, которые пришли из сект, изначально антиклерикально настроенных. Это все секты, где священников нет и против них очень настроены. И когда Хиндмарш и его немногочисленные последователи, было человек что-то 7 или 8, сказали, что смотрите, сказано, что должна быть епископальная церковь, должен быть епископ, под ним должны быть священники, у этих священников должны быть помощники, и она должна вот жить как епископальная церковь, и что мы поэтому создали священничество новой церкви, там на Хиндмарша возложили это вот руки, было собрание вот его единомышленников, на него возложили руки, он объявил себя родоначальником священничества новой церкви и потом высветил уже некоторых других священников. Что вот у нас сейчас будет церковь епископального типа, у нас будут свои священники, потому что так говорит вот новое откровение. На него обрушилась основная масса людей, пришедших на конференцию. Сказала, что нам не надо ваших этих вот, что мы сами знаем, как оно должно быть, чтобы ваших священников тут духу не было. И, короче, пинками выгнали их всех, исключили из вот этой конференции. И с тех пор эта конференция стала обычной такой секточкой, ну, псевдохристиан, обычной, ну, как бы такого евангельского типа. Ну, вроде всех остальных сект. И в Англии вот это была вот эта вот конференция. А в Америке где-то по такому же принципу, но немного иначе, но в принципе то же самое. То есть из различных Вот там как было? Вот в такой небольшой секте их лидер принимал это учение, начинал его проповедовать. Те, кто его не принимал, уходили. Те, кто оставались, организовывали общину. В Соединенных Штатах они были разделены большими расстояниями, потому что в Англии они все толклись на вот этом маленьком острове. А в Соединенных Штатах они были разбросаны. И туда, поэтому они называли это конвенция общин. То есть каждая община была абсолютно автономной. В Англии они все-таки пытались организоваться в некую единую структурную единицу, единую церковь, со своими какими-то выборными органами и управлениями. А в Соединенных Штатах это были многочисленные отдельные общины. Причем вот я вот изучал историю организации этих общин. И в эти общины приходили в основном люди, настроенные очень антидогматически. И им казалось, что вот у Свенборга они находят подтверждение своим антидогматическим настроением. Но потом они с изумлением обнаруживали, что, по сути, учение Сваденборга гораздо более догматично, чем те мелкие общинки, из которых они вышли. И поэтому многие так называемые общины новой церкви в Соединенных Штатах, они часто были просто какими-то теософскими сообществами с очень странными идеями, с очень странными практиками. Но когда появился такой унитаризм в Соединенных Штатах, то он под себя подобрал всех вот этих вот антидогматиков. И в новой церкви началось определенного рода очищение. А потом возникла академия. То есть академия — это фактически было возвращение к той простой идее, что вот это новое откровение есть божественное слово. То есть что все там есть божественная истина, которую Господь сказал своими устами, используя Сваденборга только в качестве своего инструмента. И вот эта вот идея Академии, вокруг нее образовалось такое очень активное ядро. Академия сначала существовала по принципу таких, ну, вольных сообществ. То есть у них они собирались на закрытое собрание, где там были пирушки, вот под тосты, они вырабатывали доктрину. Там доктринальные тосты произносились, все это так шло, ну, такая, как в виде дружеского общения, дружеской пирушки. Но постепенно у них возник лидер, такой Бнейт, очень мощный ум доктринальный. И они его называли Фазер Бнейт, то есть отец Бнейт. И Бнейт фактически сформировал, он опять же как Хинбаш поставил условие, что это должна быть епископальная церковь, потому что согласно этому откровению эта церковь должна быть епископальной. У Бнейта было то, чего не было у Хинбаша. То есть четкое понимание и объявление, что вот это не просто просветленная доктрина, данная от Бога, а что это есть божественное слово, от первого до последней буквы. И они сформировали церковь, во главе которой они избрали епископом Бнейда, а потом начались проблемы. Я так понимаю, что Бнейд был очень авторитарным человеком. Его вплоть до того, что обвиняли, что он когда-то переболел сифилисом, что у него из-за этого было повреждение мозга, что он просто сошел с ума. Кончилось тем, что все члены церкви вышли из церкви, и там остался один Бнейд, а они сформировали новую церковь, которая называлась вот эта вот Всеобщая церковь Нового Иерусалима, или на английском General Church of New Jerusalem. Эта вот церковь существует и поныне, вот эта всеобщая церковь. Но насчет Бнейда я знаю, что Бнейд уехал в Англию, и там была община в Лондоне, которая его приняла, и он до конца жизни был в этой общине. Он там женился на какой-то молодой девушке, потом жил. И когда он умер, они до сих пор его день рождения празднуют как священный праздник. То есть я не думаю, что с Бнейдом все было так определенно. По крайней мере, если нашлась такая община, которая этого приняла, то эти рассуждения о том, что он был просто сумасшедший, мне кажутся несколько, ну, как бы, наветами врагов. Ну, может, я опять же ошибаюсь, потому что очень сложно что-то определять сейчас. Остались только свидетельства очевидцев. Но в рамках уже вот этой всеобщей новой церкви в Соединенных Штатах со временем оформилась вот эта вот позиция под влиянием хьята, опять же, под влиянием, я считаю, чтения того же Коэна. То есть, скорее всего, Коэн влиял на людей опосредованно, а не непосредственно Талк, потому что Коэн был учеником Талка. Хьят фактически был последователем Коэна. Я думаю, что Талка тоже. А его проповеди оказали влияние на священников, вроде, допустим, Пфейфера. Это священник был всеобщей новой церкви в Европе. Потом этого Питкерна, Теодора Питкерна. И у них сформировалась позиция, в которой они поставили этим принципом, что это не просто какое-то там слово божественное, а что это слово во всей своей полноте. То есть все, что сказано в книге о Священном Писании, о Божественном Слове, применимо к книгам самого же Сведенбурга. Это, опять же, не было принято, поэтому произошел раскол во всеобщей новой церкви. Пфейфера, епископ, экскоммуникировал из церкви, анафему объявил, запретил служение. Возможно, там было и личное противостояние епископа и самого священника. Но за Пфейфером ушла определенная группа членов вот этой всеобщей новой церкви. В частности, община в Голландии полностью ушла, в которой Пфейфер был пастором. И организовалась вот то, что называется сейчас Господня Новая Церковь или же Новый Иерусалим. Причем они даже название скалькировали с латинского. В латинском город женского рода. И они взяли Новохи Иерусалима. То есть на латинском это Новая Иерусалима. Название у них идет The Lord's New Church, то есть Господня Новая Церковь, а потом идет, которая есть Новая Иерусалима. То есть они дошли вот до такого буквального копирования даже таких внешних форм, за что над ними в этой всеобщей Новой Церкви очень издеваются. Они когда хотят презрительно отметить, они говорят, это ново. Хотя, в общем-то, были причины, по которым это было так принято. Но опять же, когда она начала, и вот изначально задача была в том, чтобы оформить ее вот этой вот структурой, о которой я писал уже раньше, вот с этими двумя советами, советом священника международным и внутренним советом. И поэтому, когда мы говорим о структуре новой церкви, мы должны четко понимать и спрашивать себя, какую, собственно, ее ветвь мы имеем в виду. То есть, вот, например, сейчас конференция и конвенция в Соединенных Штатах, конференция в Англии и конвенция в Соединенных Штатах практически выродились. Вот я наблюдал этот процесс. Конвенцию не очень наблюдал, а вот конференцию я посещал несколько раз. И я с каждым разом видал, что она превращается просто в какое-то собрание теософического общества. И то же самое фактически произошло и в конвенции, насколько мне известно. То есть как церкви они выродились и разрушились полностью. Но до того, как там это произошло, у них структура была обычная структура, свойственная всяким баптистским общинам. То есть священник выбираемой общины, и который кормился за счет общины, и объединение вот этих независимых общин между собой. Вот всеобщая новая церковь построена по принципу епископальной церкви. Она очень напоминает по своей структуре англиканскую церковь. Вот есть епископ, под ним есть центральная власть, а миряне имеют доступ только к финансам церкви, потому что они выбирают совет директоров, который распоряжается имуществом. Но этот совет директоров тоже, в общем-то, зависит от епископа. Но, правда, епископ зависит от этого совета директоров. Там такая достаточно структура классическая. А вот Господня Новая Церковь, хотя она строилась как епископальная церковь, изначально была такая задумка, что это будет церковь, в которой доктрина церкви будет постоянно развиваться. То есть она будет обновляться. Что она будет вот как живой организм.
Это для того, чтобы она не застарела и не выросла?
Да. И, кстати, было и такое, что люди, которые проявили себя недостойно, они не допускаются к органам управления. как минимум, не допускаю свободного управления. То есть там, чтобы войти, например, в совет директоров, нужно было быть прежде всего хорошим христианином. Но, к сожалению, сейчас все это уже разрушено.
Із неї вийде інша церква потім. Потім з Господньої нової церкви, потім вийде інша церква. Яка буде більш досконально.
Ну, це хороший вопрос. Тобто, по крайней мере, у нас може, возможно, вот здесь, вот есть возможность построить новую церковь, руководствуясь, то есть беря все лучшее и разрабатывая. Вот когда мы я занимался учреждением здесь новой церкви, то я очень тщательно изучал латинское слово для того, чтобы создать такую структуру, как по моей точке зрения, должна была бы соответствовать именно прежде всего словом вот этого Третьего Завета. И вот это вот и есть устав нашей новой церкви, основание учения священничества. Но, конечно, это все нуждается в совершенствовании. И самое главное, что хотя в нашей общине это было принято в качестве ее структуры, но фактически это у нас не действует, потому что мы до этого еще не доросли. То есть мы пока не в состоянии. Это вот как костюм, который покупается для ребенка, что когда-то он для него дорастет. Но к тому моменту, когда он дорастет, еще неизвестно, какой у него будет размер, и какая будет тогда мода. Но поэтому в определенном смысле у нас все еще пока находится в таком,
становлении.
Да, становлении, зачаточном состоянии. Ну и как бы вот. Наша церковь до сих пор абсолютно не самостоятельна даже в чисто экономическом плане. Потому что мы, в общем-то, зависим от Соединенных Штатов. Даже вот эта квартира, она арендуется Соединенными Штатами. Все возможности, вот поездок и так далее, объединение людей. То есть у нас даже нет такого материального базиса, на котором можно было бы пытаться что-то. И просто и человеческого. То есть, если говорить там даже просто о крещенных в новую церковь, то во всей Украине и России это где-то порядка 28 человек. И то еще там многие как бы просто мерцают где-то непонятно как. То есть мы, можно сказать, пока только такое маленькое это зернышко, которое кинуто в почву, из которого, возможно, что-то вырастет. Потому что вот, например, если говорить о 19 веке, то новую церковь в Российской империи организовали в Нижнем Новгороде такой Александр Николаевич Муравьев и люди вокруг него. Они переводили книги Сваденборга на русский язык. У них была какая-то деятельность. Возможно, там даже были богослужения. Это неизвестно, нет документов. Но со временем все это разрушилось и исчезло. Вот в Австрийской империи, например, Австро-Венгерской империи, новая церковь была в Чехии. Был такой профессор Марик. Он организовал новую церковь. То есть вот это как бы, можно сказать, даже гордость, что в Австрийской империи новая церковь возникла именно среди славян. И она пережила Первую мировую войну. Она пережила Вторую мировую войну. Потом профессор Марик, когда уже совсем состарился, это была как раз коммунистическая диктатура тогда, он высветил какого-то члена которое было, пришло с баптистской общины. Он был этим певцом оперы национальной. Когда рухнул, но они как бы имели связи именно с Англией. И когда диктатура рухнула, то из Англии приезжали и его подтвердили его священство, его положение. И он направил какого-то молодого чеха, чтобы он учился в Англии. У них там еще тогда был колледж по новой церкви. Но этот парень потом начал под него копать зачем-то. Ну, у него были там какие-то свои проблемы у этого. Потому что его выгнали из квартиры, которому дало государство. Потому что дом там нашелся хозяин, реституция. И там сейчас только пару, может быть, семей есть людей, которые связаны с новой церковью. Там есть такая Ленка Махова. Она училась в Соединенных Штатах. Она сейчас создает журнал «Аркана». Но она фактически существует за счет вот грантов, которые приходят ей из Всеобщей Новой Церкви. Ну, сейчас вот мы взялись ей тоже помогать. Они... Потом там есть такой два священника. Один из них учился в Англии. Это конференция, вот этот, который потом начал копать под этого старого священника. И один из них учился в Штатах в конференции. Вот у них тоже был когда-то колледж новой церкви. Ну, и мне Ленка Махова жаловалась, что они ничего не делают для развития церкви, что они не занимаются своими. Ну, правда, их никто и не поддерживает. Но, то есть, вот в Чехии новая церковь фактически сейчас находится на уровне, как бы, я бы сказал так, коллапс. Что очень жалко, потому что и вот сейчас...
Коллапсы какого уровня имеется в виду? Экономический, организационный или духовный?
Общий, я
бы сказал. Духовный в том числе?
Да, да. Я думаю, что все там стоит только на Ленке и на ее активности. Как-то не смешно. Но это активность издателя, переводчица, но никак не церковная.
Можешь мне налить чашечку?
И... А ведь это ж история. Mm-hmm. То есть первая новая церковь в Австро-Венгерской империи возникла среди славян чехов. И тут во Львове была женщина, которая была связана с этим Мариком. У нее были книги. У меня до сих пор там вот лежат книги на чешском. Переводы. Профессор Марик переводил и сдавал вот произведения Сваденборга.
На чешском?
На чешском. А как раз вот под коммунистами какая-то женщина привела, и они на машинке распечатали такие тома «Истинная христианская религия». Она с немецкого переводила. То есть очень как-то обидно, что под коммунистами какая-то деятельность проводилась, и церковь существовала. А как ушла коммунистическая диктатура, то церковь тоже вот сейчас. Ну и в Российской империи, как я уже говорил, а церковь, если и была, то она, скорее всего, к концу 19 столетия полностью испарилась. Рукописи переводов увезли в Лондон, они сейчас находятся там в Сэдмворк Сосайте, там у них есть дом такой книжный. Кто-то что-то издавал после 1905 года, когда это стало возможно. Ну, когда цензура ушла. Но я думаю, что это было вообще, конечно, лучше был заваривать там, потому что этот шумит.
Выключи, пожалуйста.
Ну, если можно. Потому что да, это идет на запись. Можем поставить там газ. И вот когда у нас наоборот, вот с развалом Советского Союза образовалась вот группа интересующихся учением Сведенборга. Ну, Бальбой фактически я привез Сведенборга. Хотя он был где-то в самиздате в Советском Союзе, издавался. Но вот тогда возникла такая группа, и мы зарегистрировали церковную общину. Это был 1992 год. Потом вот в Соединенных Штатах пригласили, дали мне образование. Но тут тоже как бы люди приходят, люди уходят. Вот из тех, с кем я начинал, фактически сейчас никого не осталось. Можно сказать, Сергей в Испании, то он где-то затерялся. А, вот еще, нет, почему, есть Валентин Сидоров. Но опять же, Валентин Сидоров живет в Крыму. Сейчас это очень сложно.
А он тогда был, да?
Да, да. Сергей Полывка был.
Ну, Полывка, да.
Вот фактически. Но были и другие, которых вы не знаете и уже никогда не узнаете. Потому что они отошли от церкви.
Хочешь? Нет, все, спасибо. Mm-hmm.
Был такой Сергей Вадим Виджоп. Ты, может быть, его видал, нет?
Ну, конечно. Ну, да. Конечно. Да.
И он даже крестился, и он. Жена его тут крестилась, и они женились, но потом все это распалось. И когда я его последний раз видал, я так понял, что он уже от церкви отошел.
Как можно отойти от церкви?
Можно. Это зависит от того, с каким намерением ты в нее пришел. Понимаешь? Вот, например, можно отойти от церкви, но не отойти, например, от учения вот Крета. Есть, был такой, вернее, Крета. Он одно время очень активно сюда ходил. Он из Тернополя. Но потом он очень обиделся на идею о том, что в латинском слове есть смысл буквальный, смысл внутренний. Он не смог этого принять и очень агрессивно к этому отнесся, начал пытаться воевать с этим. Но тут, возможно, еще было связано, они когда ездили сюда, они очень много общались в поездах, когда ездили с паней Надей. А паня Надя, возможно, ему это в такой резкой форме представляла, и это были, опять же, какие-то личные разборки. Опять же, я не знаю точно, что произошло, но вот, по крайней мере, вот он отошел.
Ну, он еще не принял латинское слово как второе пришествие Христа.
Он не принял, да?
Нет, он с этим не согласен.
Ага, я этого не слышал.
Да.
Ага. А я никак не мог понять, почему он в гармонии находится с Днепропетровским обществом. Может, вот есть общество в Днепропетровске.
Общество Сведенборга.
Да, которое переводило. Там есть такая женщина, которая переводила на русский язык вот «Тайны небесные», потом...
«Любовь супружественная» тоже
есть? Нет, это не я. «Апокалипсис открытый». На самом деле я им дал перевод 19 века. Они его только обработали и допривели две главы. Поэтому он гораздо лучше по качеству, чем последующие переводы «Тайны небесных». Но вот это вот, по крайней мере, они очень активно сначала пытались принимать это учение, но они опять же не приняли Господа в его втором пришествии. То есть они это отрицают. Ну и, естественно, они не приняли и другие вещи.
Но «Любовь супружественную» они издали книгу, может, они не
переводили? Нет, это не они.
Не они, а кто?
Это Малявин.
Малявин, Москва?
Да, Москва. Более того, в Москве они издавались только потому, что тогда Малявин женился на дочке этого, как его, Данкан Смит. Его дочка училась в этом, в Бринессене. Она женилась там на сыне Данкана Смита, причем явно женилась, чтобы остаться в Соединенных Штатах. И Малявин, ну и, так сказать, из семейной взаимопомощи, а Данкан Смит занимался этим Днепропетровским обществом, он делал им протекцию ВСТ, у него там была какая-то доля, И они издавали их переводы. Причем, конечно, издавали, если бы они вот, ну, их надо было все-таки, их немного развратило то, что их издавали, не приносили, что они приносили, то им издавали. Если там был хороший редактор, который бы им указал, чтобы не со стороны люди указывали, а профессионал бы указал.
Закипело, Катя.
И потребовал бы исправить для издания. Вот как это произошло со Станиславом Пшеничным. Когда он нашел издателя.
Сколько?
То те взяли профессионального редактора. Он указал на недостатки. И Станислав взялся и еще раз проработал текст истинной христианской религии. И поэтому этот перевод очень хороший. Потому что, конечно, они все не профессиональные переводчики. Тем более такие сложные тексты. А «Тайны небесные» вообще исключительно сложный текст. То есть это как бы была их не вина, скорее, а беда. Но вот из-за того, что не было достаточно такого строгого менеджмента переводчиков, ну, произошло то, что произошло. То есть были изданы переводы, которые, честно говоря, не должны были бы появиться в издательстве до приведения их в соответствие с оригиналом. Ну, может, еще какие-то у кого-то есть вопросы?
Я хотел спросить, потому что читал, начал читать истинную Конституцию.
Если хочешь, могу тебе дать читать на английском.
Ну, надо подумать. Ну, это хороший, в принципе, перевод, да? Пшеничного.
Но английский все-таки лучше читать на английском.
Я могу купить, в принципе. Ну,
можно. Он хороший, он прекрасный. Но английский просто очень адекватный.
Можно, в принципе. Так, тут номер в самом начале. Каков этот единый Бог, в этом племена и народы расходились и сейчас расходятся по многим причинам. И вот тут в конце маленький абзац. Вера в Бога входит в человека передним путем, то есть из души верхний отдел разума, а знание о Боге входит задним путем, поскольку их черпают из откровений слова разумом через телесные чувства. И вот мне было немножко интересно уточнить, что такое через телесные чувства. Влияния эти встречаются в среднем разуме, и там природная вера, которая представляет собой просто убежденность, становится духовной, то есть настоящим признанием. Поэтому человеческий разум – это как бы рынок, на котором происходит обмен. И вот мне было интересно, какой обмен? Обмен чего на что?
Вот, вот тут такая фраза, что входит передним путем. Что значит передним путем? Центр всего существования – это Господь от вечности. Он… С нашей точки зрения, вот есть мир природный, для нас это первый мир. А сознание, это вот с нашей точки зрения, вот в этом теле находится внутри. А Бог где-то внутри этого сознания. Но все на самом деле наоборот. То есть вот творение, то есть мир природы называется последними началами творения. Это зады творения. Это самое внешнее. Это вот как, например, можно сравнить вот почва и небо, и на нем солнце. То есть вот когда мы смотрим на солнце, мы смотрим вперед. А когда мы смотрим на землю, мы от солнца отворачиваемся, смотрим назад. А там с той стороны ничего нет. То есть последнее начало – это как бы последнее оформление. И творение идет в нисходящей последовательности. То есть от Господа как солнце мира духовного, по нисходящим степеням. И чем дальше, тем оно все менее совершенное, все более разделенное, все более нереальное. То есть говорится, что мир духовный более реален, чем мир природный. То есть он более существенен в себе. И вера в Господа не может войти... Вот когда человек пал, он потерял перцепцию или же постижение. То есть в нормальном состоянии все постижения, не сходя сверху, то есть входя в внутренний вот этот тайник сознания и не сходя в сознание по степням, воплощаются в познание памяти природной или же научности представительностями по соответствиям. То есть научности должны только представительствовать по соответствиям вот эти вот сущности духовные.
То есть он не видит этого наития, он как тень от него.
Да, да. А человек, когда он пал, у него потерял это наитие. И поэтому он формируется, наитие приходит как бы знаниями со стороны. То есть все равно без наития человеческое сознание не может существовать. То есть наитие задает структурность нашего мышления. То есть вот что такое книга? Это типографская краска на бумаге. То есть сама по себе книга – это ничто. Но у нас в сознании есть некие структурности, которые связаны, например, отдельные слова. Они не в книге. И даже не на языке, не в звуках. Это определенные структурности нашего сознания, которые можно назвать вот этими субстанциями духовными. Они тоже в виде органических форм. И они образуются в нашем сознании наитием мира духовного в наше природное восприятие. Но мы это воспринимаем как некие мыслительные процессы, идущие в нашей собственной голове. А на самом деле это наитие ангельского неба, наше рассудочное, которое отделено от нашего волительного. Потому что если бы наше волительное формировало бы наше рассудочное, то это рассудочное было бы адским. Оно формировалось бы из преисподней. А так ангелы формируют наше рассудочное, но таким образом, что нам кажется, что мы черпаем знания из книг, от учителей, от других людей. Вот нам кажется, что наше природное познание формируется путем обучения и образования. Почему? Потому что если бы было непосредственное наитие, как было до падения, то, опять же говорю, у нас бы формировались адские постижения и познания. А так, вот как оно формируется? Вот в человеке просветленном, допустим, формируется божественное слово в пророке. В человеке просветленном в инженерии формируется учебник, там, не знаю, по математике, по инженерному делу, по программированию. Оно формируется внутренним наитием в его сознании. Потому что, когда получается просветление, то возникает то, что называют вот талантливыми людьми. Ну, то, что в религии называется пророками. Или же богословами. Или же талантливыми педагогами, инженерами, учеными. Вот. То, что мы называем талантом, это непосредственно наитие изнутри, или же сверху, с лицевой стороны. Но в человеке, вот как Моцарт, он когда садился и играл, ну, ребенок там, я не знаю, сколько он там был, 6-7 лет, он 12, садился и играл. А есть компиляторы. Вот компилятор это типа вот этот вот Сальери. То есть компиляторов нет просветления, но у них на внутреннем наитием выработано навыки. Вот он умеет складывать, брать, вот он ориентируется во внешнем, вот как собака нюхом, он берет, складывает, иногда очень изумительный узор.
Ну, как бы структуру складывает.
Структуру складывает. Но у него нет просветления в том, что он складывает. Он может пользоваться только чужим. Вот разница между гениальным человеком, пророком, тем, что там внутреннее наитие. И оно складывает. Но вот таким вот складыванием человек никогда не получит веры в Бога. То есть Вот он может складывать информацию, но чтобы в него пришла вера, в нем должно развиться рациональное или же рассудочное. И вот это вот рациональное и рассудочное, это есть вот это вот среднее, вот то, что называется средним, там, где оно встречается. То есть самый нижний уровень – это уровень научного обучения. Научности не обязательно там, а все, что, вот, чему мы обучаемся. Вот это формирует самый нижний уровень нашего сознания. Верхний уровень – это наитие ангельского неба, которое присутствует. Только оно идет не в волительную часть, а в рассудочную, то есть в сознание, а не в волю. И когда приходит, вот Господь приходит изнутри к человеку, и если он видит, что человек может удержаться в этой вере, он входит в его сознание и дает ему толчок. Вот как мы приходим к вере, как мы приходим вообще к Божественному Слову. Хорошо, если там кто-то в семье рос, и его воспитывали, заставляли учить там Священное Писание, говорили, что вот есть Бог, есть вера. А вот люди, которые в Советском Союзе к этому пришли, их наоборот учили, что Бога нет, что Вселенная чисто материальна, что человек – это животное. Как они приходят к вере? Вот. Сотни тысяч атеистов читали и продолжают читать Библию, и для них это просто забавная история. И вдруг что-то в человеке в сознании происходит. Он вдруг начинает понимать, что это не просто истории каких-то там древних иудеев, древних греков, басенки. А вдруг он становится и говорит: «Господь мой, Бог мой». То есть он вдруг сообразил, что это же книга о Боге, о Господе Иисусе Христе. Вот это вот в него изнутри наитием пришла вот эта вот внутренняя вера, а снизу пришли те познания, которые вот он читал, книжки, научности, потому что он читал Евангелие, Ветхий Завет. И вот они встретились в рассудочном. Вот рассудочное или же рациональное, это посреди. То есть он рационально осмыслив книжку Евангелия, вдруг приходит к выводу, который завершается рождением у него идеи верования в том, что эта книжка говорит о Боге Вселенной Иисусе Христе. Вот, вот они там встретились, обменялись, и образовалась рассудочная идея. И вот эта вот рассудочная идея и есть самое нижнее основание веры. Потому что вера по себе духовна, но ее основание находится в рассудочном или же в рациональном у человека. Но опирается оно на научности, которые он извлекает в самом нижнем или же чувственном уровне. Но опять же, он их не из текста извлекает. Текста служит только как бы тем основанием, на котором его нижнее, вот это вот научное состояние сознания, где находится слова, понятия, представления, чувственные. Вот все наши слова, все наши представления нижнего уровня, которые лежат ниже рационального, они все чувственные. Вот даже слово «Бог», оно принадлежит чувственному восприятию. Если оно в рациональном, не встречаясь с высшим наитием, не приобретает понятие рассудочного или рационального. Вот только почему вот без, пока у человека не развилось рациональное, он не может стать подлинно верующим? Почему для него слово тогда все еще остается чем-то сугубо чувственным? Вот с этой точки зрения ему все равно, что учебник по математике, что евангельская книжка, что учебник по программированию. Для него тогда Бог – это понятие такое же, как я знаю, там, оператор «да-нет» или там «интеграл». И вот люди, когда они, если у них нет рационального, не развито, то они иногда очень красноречиво могут оперировать всеми этими понятиями, заимствованными на уровне своего чувственного восприятия. и складывать вот эти узорчики, все. Но они говорят о Боге, о религии, о вере, точно так же, как они будут говорить о механике, о программировании. И их понятия внутри них осмысливаемые никогда не будут подниматься выше вот этого чисто чувственного уровня. И вот эта вот религия людей чисто чувственных, это религия людей, которые не развили в себе рационального восприятия. И пока в человеке нет рационального восприятия, у него невозможна подлинная вера. Хотя он будет фундаменталистом, будет бить себя в грудь, даже может исполнять заповеди и все. Но для того, чтобы в нем появилась духовная вера, сначала посредством этих научностей в нем должна сформироваться рациональная природная. И эта рациональная природная послужит тем сосудом, той чашей, куда Господь будет насаждать вещи духовные и небесные. И тогда они просто, вот как-то как почва будет отрациональная, а это будут семена. И вот эти семена засеваются, и они прорастают, корни они пускают в природное рациональное, а крона вот этих вот проросших семян, вот эта та роща, которая образуется, образует его духовное рациональное. И вот это вот духовное рациональное и есть то, где в нем обитает вера духовная, которая в его природном рациональном образует комплекс вот этих вот корней этой рощи, вот этих вот идей природно-рациональных. А питается она, вот эта почва рациональная, вот пески, там, перегной и так далее, это его чувственные понятия, или же которые называются научностями природными.
Но рациональное при этом это стремление, ну, постичь, как бы. Да, потому что не просто разум, а это логика. Потому что, говорите, вот у этих чисто технических людей, они же умные все-таки, но у них нет рационального, да?
У них природное рациональное. Нет, вот есть люди, у которых есть природное рациональное. Вот они называются людьми рациональными. Вот, например, есть... В чем разница между техником и ученым? Техник хорошо разбирается, но он не может, он делает только то, чему его научили. Ему дали оснастку, ему дали техническую карточку, он ее хорошо изучил, он четко следует, употребляет эту оснастку, делает все, но он ничего нового не изобретет. А вот ученый – это человек, который может сесть, взять приборы, померить, осмыслить, выработать новую идею какую-то, создать новую конструкцию, ученый-исследователь. Теоретические ученые. Вот это вот все люди с природным рациональным. Но это природно-рациональное ничего не гарантирует, пока в человеке не засеваются семена духовного и небесного. А семена духовного и небесного засеваются только в том случае, если человек природно-рационально используется для того, чтобы понять, что вот есть Бог, что есть заповеди, что нужно жить согласно этим заповедям, и используется для того, чтобы поменять свою жизнь природную в соответствии, то есть убрать оттуда все, что от зла. То есть природное рациональное не может так просто стать духовным рациональным. И для того, чтобы человек стяжал веру духовную, он сначала должен стяжать веру природную. Но даже природную веру он может стяжать только природным рациональным. Потому что если у человека нет рационального, его можно дрессировать. Вот, например, он родился в религиозном сообществе. Да? Вокруг все люди как бы верующие. 10 заповедей. Это вот как были протестантские страны, например, в нового времени, новейшего времени. Там 10 заповедей вот в этих курфюрствах немецких были просто на уровне уголовного кодекса. Там прелюбодеяние, например, влекло конкретно, это было конкретное уголовное преступление с соответствующими выводами. И они все ходили в церковь, попробуй не пойди в церковь, это тебя просто растопчут твои эти вот. И они ходили в церковь, они рассуждали, потому что их с детства еще отец с розгой наставлял, как там в Библии нужно понимать Авраама, Исаака и Господа Иисуса Христа. И они... В общем-то, неплохо, потому что все протестанты, они очень хорошо ориентируются в Священном Писании, потому что их с детства вот дрессировали. Но у них еще нет подлинной веры. Они внешне природно добрые, Но они добрые по дрессировке, а не по собственному выбору. Как только приходит искушение, как только ломается общая внешняя социальная структура, из них такое вылазит, что просто диву даешься, как люди могут такими становиться. Почему? Потому что не возникло еще природное рациональное, и поэтому их дрессировка не смогла перейти хотя бы в веру природную. Вот это большая разница. Когда человек исполняет заповеди только потому, что его выдрессировали, что их надо исполнять. Или когда он даже по природному рациональному убедил себя в том, что их надо исполнять, и начал исполнять под руководством именно этого рационального. А вот у такого природно-рационального религиозного человека уже появляется шанс, если он будет следовать за указаниями своего рационального по пути жизни, то есть делать добрые дела. Вот всякое доброе дело, которое человек делает, вот это Господь в него засевает внутренним путем семя, духовное или небесное. Оно, прорастая корнями в его природное рациональное, оформляет в нем природную идею, как ему надо поступить в том или ином случае. И это воплощается уже в конкретное действие или же служение жизни природной. То есть он чего-то не делает или что-то делает под воздействием вот этого сложного механизма внутреннего прорастания. А если, то есть как только он это воплощает в конкретное практическое дело, материальное, эти корни получают сок. То есть они, для них это как питательный сок. Он входит в вот эти корневые структуры. И очищаясь, уже вот этой внутренним соком древесным поднимаются чистые элементы из почвы, ствол и крона. И тогда крона расцветает и приносит уже духовные плоды на этой почве. И эти плоды падают на эту почву, из нее вырастают новые деревья. А вот эта вот роща в его внутреннем сознании, она и есть его духовное рациональное. Или небесное рациональное, в зависимости от того, какие там деревья.
Да, интересно. А чем отличается рациональный человек, который вот механистически читает слово или который осмысливает его правильно?
У того вообще нет. Тот, который механистически читает, у него вообще нет рационального.
Но вы же говорите, что если
оно должно развиться. А как? Вот если нет механистического чтения слова, то рациональному не на чем вообще развиться. То есть рациональное природное – это опосредованное влияние ангельского неба. Потому что законы анализа и синтеза – это представительство по соответствиям небесной структуры, которая представительствами по соответствиям у человека образует в той области его рационального. То есть вот, если это как вот свет, да, вот источник света, вот он дает свет. Если тут ничего нет, свет проходит и уходит. Если тут есть подложка, допустим, линзочки, да, этот свет начинает отражаться и фокусироваться. Вот эти вот линзочки, которые его, или зеркала там, допустим, такие эллиптические, которые фокусируют свет, это природное познание памяти, это механистическое чтение слова. Это вот каждое такое механическое чтение, это отдельно вот такое зеркальце маленькое. И оно этот свет улавливает, концентрирует, и уже вот тут образуется как бы переплетение вот этих точек фокусировки. И вот это вот переплетение точек фокусировки этих зеркал, это и есть рациональное природное. Оно кажется возникающим путем обучения правилам анализа и синтеза. Но на самом деле вот это вот обучение из внешнего – это только видимость. Уловление и концентрации в сознании, представительностями по соответствиям, небесного наития, лежащего в другой раздельной степени сознания.
В том числе есть и осмысление.
Да. И осмысление, совершенно верно.
А то, что Свиденбург говорил, что если... Ну, что животные могли бы теоретически все то же самое построить, что люди.
Да, да.
Чисто потому, что просто они тоже те получатели
света. Да. То есть животные, они не могли бы развить себя природного рационального, но они могли бы развить то, что мы получаем с помощью анализа и синтеза природного рационального. Потому что у людей древнейшей церкви, у них не было анализа и синтеза. У них не было наитие, у них совсем по-другому этот механизм работал. Не 100% по-другому, но у них сразу же образовывалось, у них рациональное природное образовывалось из рационального духовного. У них сначала образовывалось рациональное духовное, а потом оно же под себя образовывало рациональное природное, и из него познание памяти природное, то есть научность.
То есть у них самым прямым
путем, да.
У нас как бы через
отражение. А у нас, да, ну скажем так, через задницу, как тут это и описано. Через задний проход.
Ну, черпают из откровения слова разумом через телесные чувства, имеется в виду все, что мы можем ощущать, там, аудиозаписи,
Ну да. Научности, они опираются на чувственные, на сенсорику. А сенсорика, это, мы это когда-то разбирали, фактически вся сенсорика – это прикосновение. Вот есть такая лекция на эту тему, что вот свет, казалось бы, вот разница, вот прикосновение, вот нужно протянуть палец, прикоснуться, но в глазу мы же тоже не касаемся предметов, мы вот это вот колбочки касаются фотона, вот фотон пришел, он касается, он ощупывает фотоны. В глазу мы тоже, вот как мы пальцами щупаем поверхность стола, в глазу мы щупаем поверхность световой волны.
Да.
А в ушах мы щупаем поверхность звуковой волны. Да. Фактически мы улавливаем колебания. Но и тут мы улавливаем фактически колебания, потому что то, что мы полагаем атомами, элементарными частицами, это и есть колебания на самом деле того, что называется эфиром.
Да, кстати, я вчера видел в магазине человека со слуховым аппаратом, у него был проводок и такая приклеенная здоровая штука просто в голове. То есть это типа, ну, вибрации, наверное.
Ну да, да, да. То есть в ухе мы всего лишь имеем дело с вибрациями, а не со звуками скрипки, которые там вылетают со струны. Вот поэтому мы щупаем мир 5 органами чувств. Но в мозг приходит даже не то, что вот эти органы чувств щупают, а приходят сигналы. Ведь, например, когда в ухе там эти колебания, они порождают что? Электромагнитные токи. То есть сигналы бегут по нервам. То есть в мозг приходят только сигналы.
Интерпретация.
От кожи, от глазных яблок, от ушных раковин, от языка, от губ. И мозг имеет дело вот только с электрическими импульсами. Ну, а уже из них, да, уже из них он формирует модель.
Ну, которые как бы являются соответствиями.
Да, да, соответствиями. И вот то ли мы находимся в реальном мире, то ли к нам подключили ко всем органам чувств вот эти вот воздействующие и воздействуют. Это вот классический вариант, как мы прикоснулись и два носа щупаем. И человека, обложив со всех сторон вот этими воздействующими на него какими-то электродами, можно создать ему какую угодно реальность. И даже не надо обкладывать никакими электродами, потому что гипнотизеры этим занимаются и без всяких электродов.
Или собаки Павлова вот эти.
Да. Ну, гипнотизер вообще, то есть человеку говорят, что вот ему прикасаются сигареты, прикасаются карандашом. И у него образуется ожог. То есть модель его мозга воспринимает, что тут есть сигарета горячая. Естественно, появляется ожог в этой модели.
А вот это, сейчас, вот это последнее предложение. Поэтому человеческий разум – это как бы рынок, на котором происходит обмен. Но обмен чего на что?
Но тут скорее не разум, а обмен между внутренними влияниями и внешними влияниями. То есть вот, например, деньги, вот серебряные деньги, они представительствуют по соответствиям истинности духовной. А продукты питания, они представительствуют по соответствиям те природные, добрые, природные истины, которым растет тело. Вот. Внутренне получая вот эти серебряные деньги, приходят на этот рынок и покупают у крестьян вот эти продукты питания. Крестьяне имеют дело с навозом, скапыванием земли, лопатами, труд физический, там, потение и так далее. Вот они вырастили, они там картошку собрали, пшеницу собрали, все, это не привезено на рынок. А приходят люди, ну, допустим, там какой-нибудь ученый, который занимается ну, разработкой каких-то теоретических построений, проблем, ну, тоже программист, например, вот как ты. Ты не имеешь дела с, там, ты не выращиваешь апельсины, картошку и так далее. Ты занимаешься вещами такими абстрактными. Но тебе за это хорошо платят. Вот. А вот это вот рациональное, это вот эта плата. Эти истинные рациональные, это серебряные деньги.
То есть обмен природного рационального на духовно рациональное.
Да,
да. То есть человек со своей стороны отдает природное рациональное, насколько может.
Даже
а Господь дает...
Нет, через природное рациональное он отдает результаты своего чувственного опыта, плоды своего чувственного опыта.
Через 5 минут это...
А получает...
В чувственном смысле, все, что он из слова смог в себя впитать.
Не только из слова. И все, так сказать, чувственные...
А, то есть вот это наитие проявленное...
Да, да. Ведь смотри, слово словом, но когда, вот, например, прелюбодеяние, это в слове это теория, а в реальности это некие действия, связанные с чувственными... удовольствиями, неудовольствиями, прикосновениями там, и так далее. Да весь комплекс вот этих чувственных удовольствий.
То есть все, что он понимает.
Да, 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 да.
И все, как он это осмысливает.
Да. И вот он туда может принести удовольствие, все наслаждения, полученные в супружестве, а может в любодеянии. И на чувственном уровне это, кажется, одно и то же. Вот как, например, на почве какое-нибудь ядовитое ягода может вырасти на той же почве, на которой это апельсины выросли. А все это определяется, когда они растут, это как бы все одна почва, они питаются одним этим. Но когда собрали и принесли на рынок, то ясно, что тут принесли какое-нибудь страшно ядовитое растение, а тут принесли замечательные вкусные апельсины. Вот по плодам их узнаете их.
То есть, опять, ну, еще раз, обмен идет его природного, рационального и...
В природном рациональном идет обмен. Природное рациональное – это и есть рынок.
Обмен чего?
Обмен служения чувственных опытов на духовно соответствующие им внутренние истинности или ложности. То есть крестьянин, вырастивший еду, меняет ее на еду и получает себе деньги. Это могут быть настоящие деньги, а могут быть фальшивые деньги. А те сверху, они на настоящие деньги покупают настоящие продукты, а адские на фальшивые деньги покупают отравленные продукты, потому что они отравленным питаются. Вот природное, рациональное, это есть вот этот вот рынок обмена.
Угу. А, поскольку это есть средний разум.
Как да, да, это и есть средний разум.
В среднем разуме.
Да, да.
Природная вера становится духовной. Или вера, она не обязательно может быть абсолютно правильной, да? Она может быть искаженной.
Совершенно верно. И даже адской.
Но здесь даже речь еще не заходит про... дела по вере, правильно? То есть это чисто касается веры.
Ну, дела по вере это нижний уровень, это вот чувственное. дела веры принадлежат чувственному, то есть нижнему разуму.
Или можно сказать, что если человек твердо утвердил в своем рациональном какие-то вот понятия природной веры, то, скажем, он при первой же возможности по ним и поступит.
Ну, рациональное на самом деле существует через деяние. То есть, когда человек делает выводы, рационально оно всегда практично. Оно смотрит, в чем смысл рационального? В том, чтобы произвести правильное действие. Как оно, собственно, и возникает. Человек начинает осмыслять для того, чтобы понять, как ему сориентироваться и поступить в данных обстоятельствах. Рационально из этого и возникает. Из чисто практических нужд. Потому что рассуждения абстрактные — это то, чем занимаются интеллигенты за чашкой чая. Вот они сели, и давайте поговорим о вечной жизни. Оно совершенно не пока. А вот приходят люди, его приперло, у него рак. Он задумался, а ведь я ж могу помереть. И для него все эти разговоры о вечной жизни — это уже не шуточки. Это его уже приперло. И вот у него появляется рациональное. Он сидит, эти разговоры слушает, а те просто развлекаются. Поговорим о чем-нибудь таком возвышенном и так далее. Но из таких абстрактных рассуждений, не связанных с практическими выводами, рационально не возникает. Потому что рационально развивается у современного человека путем анализа и синтеза. Но для того, чтобы он... Ведь это же труд, правильно? И немало. Чтобы проанализировать и потом сделать выводы, то никто этим не будет заниматься за просто так.
А, ну, и с другой стороны, это как бы единственный его вариант, как можно действовать, мыслить.
Да.
Ну, вообще и жить.
Да.
Только с помощью рационального.
Да, да. Потому что без рационального он будет как это, как.
Как ненормально.
Да. Даже ребенок, когда думает, как стянуть конфетку, он уже включает первые зачатки рационального. Как это сделать? Да так, чтобы подобраться, так, чтобы родители не заметили. То есть чисто практический метод. Ну что, может быть, тогда помолимся уже. Сергей, давайте помолимся.
Да, что там надо
завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.